В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. В студії гість, як ми і говорили, Володимир Картаєв. Володимире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ви все ще місіонерствуєте?
Ну, останній рік ми з жіною в Україні. У нас родився другий ребенок, син, і тому ми от так, у нас перерив поки в нашій місіонерській діяльності. От, посмотримо далі, куди Господь нас поведе і коли нас поведе. А так, поки в Україні, тут, в Києві.
Останній раз, коли ви були на Світлому радіо, це вже давненько було.
Да.
Ви, як я пам'ятаю, розказували, ну якось так зайшла мова, про Єгипет ми говорили багато.
Совершенно вірно.
Скільки ви провели в цій країні?
Шість років був я в Єгипті. Частично я там був ще не женатим, потім женився, і жена моя присоединилась ко мені там. Потом родился первый ребенок, и тоже год нам с нами пробыла наша Варя в Египте. А вот со вторым мы пока здесь, в Украине.
А крім Египту, вы в каких країнах ще бували?
Ой, в очень многих так даже.
Но не настільки надовго, так? Не на 6 років. Більш короткосрочні такі, короткострокові.
Да, краткі поїздки з преподаванням, там, з ученням, вот так.
Добре, тоді почнемо спочатку. Уявімо собі, що нас чимало людей слухають, які не знайомі з Володимиром Картаєвим. А ви, власне, жили в Києві, були в церкві там вчителем, так, можливо, навіть пастором були рукопокладені. Але одного прекрасного дня, а може не одного дня, але за якийсь період відчули бажання поїхати. Ну, в принципі, Єгипет, як вважається, мусульманською країною, хоча він такий більш-менш.
Ну, так и есть, мусульманская, да, страна, вот. Ну, как это началось? Началось это с Севастополя. Я в то время жил и служил в Севастополе, помогал там в одной церкви и с преподаванием, и с проповедью. И в один прекрасный вечер, как это часто бывает, я тогда еще не был женат, я снимал квартиру, и вот хожу я в этой квартире вечерком и молюсь Господу. Вот так вот хожу по квартире, и вдруг, знаете, как это бывает, как будто тебе zip-файл в сердце поместили, и вот он разархивировался, и ты знаешь, что Володя, так тебе надо в народы ехать. Вот такое знание, которое приходит не в разум к вам, а в сердце. И когда это знание пришло, когда это понимание пришло, что надо ехать, Господь сначала не сказал, куда именно надо ехать. Просто вот такое вот понимание, что моя жизнь связана каким-то образом с миссией, с народами. Естественно, я начал пытаться выяснять, куда же мне поехать. Начал исследовать какие-то направления. И в то время я работал с одной организацией, в которой есть множество филиалов в разных странах, в разных городах. Вот, это библейские школы. Ну, естественным было для меня начать смотреть вот в этом направлении. Mm-hmm. Смотреть как бы в эти филиалы. И есть там филиалы в разных местах. Есть филиалы, допустим, на Самоа. Такой, знаете, как тропический остров. Райские птички. И, естественно, сразу желание появилось поехать именно туда. Но вся как-то не то, не складывается. И потом в один прекрасный день я разговаривал с одной миссионершей, ну, женщиной, которая является миссионером. Вот, она говорит, тебе нужно что-то делать по этому поводу. И я читаю в интернете статью одного моего знакомого, который ездил в Сирию и описал свое путешествие в Сирию. И вот он стоит на фотографии на фоне Дамаска, и рассказывает, как вот он там, Господь ему давал.
Вот улица прямая, да, здесь, да, жила Нания.
Да, рассказывает, как вот Господь дает ему возможности там поучить, и какие-то взаимоотношения, каких-то друзей. И я чувствую, вот что-то меня будоражит в этом, вот начинает будоражить. И вот эта сестра миссионера говорит, давай позвоним ему. этому человеку. Мы взяли и позвонили, он американец, мы взяли, позвонили ему, и я его знал, я ему говорю, его зовут Рас Адамс, я говорю, Рас, вот у меня есть желание поехать в народы, но не знаю, с чего начать, вот не знаю, куда двинуться, как быть. Он говорит, о, слава Богу, он такой горячий, огненный, прям возрадовался, говорит, слава Богу, класс, вот давай я поеду в Египет осенью, это было летом. И ты приезжай в Египет, и мы с тобой пообщаемся. Итак, я ему дал согласие, говорю, хорошо, приеду. А такое тяжелое было время тогда, ни финансов, ничего, так вот тяжело было. Тем не менее, дал я ему согласие. Через какое-то время он мне пишет, а что ты просто так приедешь? Уже приедь, поучи. Там у него в Египте как раз был библейский колледж, он организовал. В общем, чтобы сделать эту историю более короткой, Господь мне обеспечил и финансами, и, в общем, удалось мне туда поехать. И учил я, путешествовал в разных городах Египта. И во время моего пребывания там, в Египте, я начинаю понимать, что вот-вот-вот это то место, где мне нужно сейчас остановиться. Потом мы поговорили с этим Расом, он приехал чуть позже. Вот. И потом вернулся я в Киев, должен был снова ехать учить, но как раз случилась там первая революция, Мубарака сбросили, отменилась моя поездка. Ну и уже в следующий раз я уже поехал с вещами. Поехал с вещами, так оказался в Египте на 6 лет.
А це був який рік, коли ви вже поїхали?
Ой, получается, сейчас 2018 у нас, в 2011 году.
От я, слухаючи вас, подумав, ви як несли таке служіння в церквах і в різних місіях, там як учитель, ну, говорять про п'ятикратне або п'ятичасне служіння, і поставили одніх, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, евангелістами, пастирями і учителями для совершення святих на діло служіння. В чому специфіка? Ну, в принципі, от чи є специфіка, чи має вона бути? Чи вчитель може бути, ну, і євангелистом, я маю на увазі, вас покликали начебто на місію, але знову ж таки як учитель, а починали ви як учитель. Тобто як розрізнити, або не треба, можливо, розрізняти цю?
Ну, тут, знаєте, як, це не математика, тут нет формул, от як мені кажеться. Да, дійсно, моє призвання, прежде всего, це бути учителем. І коли я туди поїхав, моєю основною задачею було не проповідувати Євангеліє не спасенним людям, допустим, я не проповедовал мусульманам, например, и так далее. То есть моей основной задачей было преподавать для египтян, то есть для христиан, оснащать их как раз на дело служения, а их делом служения как раз является уже проповедь Евангелия, в том числе и мусульманам, и так далее. Вот. То есть занимался ли я в чистом виде миссионерским служением, как мы это понимаем? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Допустим, если мы берем апостола Павла как пример миссионерства, да, как пример человека, который был, нес такое апостольское служение, то миссионерство – это что такое? Это начинать новые церкви, начинать новую работу там, где она не была начата. И это касается конкретно вот насаждения поместных церквей. Я этим не занимался. Вот. Тем не менее, выслал ли меня Бог на миссию? Ну, да, выслал на миссию. Вот. Есть ли какой-то плод от этого служения? Ну, я надеюсь, что Господь меня там использовал как-то для того, чтобы оснащать святых. Вот я так бы ответил. Каких-то таких жестких правил, как мне кажется, здесь нет.
Володимире, ну все одно цікаво. Це ж екзотика, в принципі, Єгипет. Країна фараонів. Ми в Біблії читаємо, там, восстал фараон, который не знали, ось, країна там єгипетських пірамід з такою карколомно довгою історією. Яка... кажуть, аура, або як краще сказати, який клімат духовний і душевний, можливо, такий психологічний, чи відсприятливий він до проповіді Євангелія, до християн, як ставляться до церков в Єгипті, чи хто як?
Ну, як хто, ну, звісно ж, тобто і церкви християнська має глибоку історію в Єгипті, тобто помимо історії вот этой вот древней истории фараонов и так далее, есть и глубокая христианская история. То есть церковь в Египте по традиции по преданию, была начата Марком, евангелистом как раз Марком, и имеет очень глубокие корни. Одна из первых вот богословских школ была начата в Александрии. Вот, то есть очень сильное христианство было в Египте. Сейчас Египет – это, наверное, единственная страна, вот страна была, которая была завоевана мусульманами, которая сохранила сильное христианство благодаря вот Коптской православной церкви. Потому что Коптская православная церковь – это живая церковь, множество верующих, живых верующих, которые действительно веруют во Христа и ощущают себя, знаете, как светом в этом мусульманском, темном, конечно же, для них и враждебном мире. Вот, поэтому, если говорить об атмосфере, понятно, что атмосфера – это мусульманская страна. То есть христиане чувствуют себя ущемленными в определенном смысле. То есть,
ну, в чем она против?
Ну, например, устраиваясь на работу, предпочитать будут мусульман. Угу. Вот, я не говорю уже о таких крайних там каких-то опасностях, которые существуют для христиан, как-то взрывают церкви, например, время от времени.
Всякие радикальные угрупования.
Радикальные, да. Потому что большинство мусульман, естественно, это формальные мусульмане. Они мусульмане, потому что они традиционно мусульмане, и они сосуществуют с христианами и нормально уживаются. Но есть вот такие вот группировки радикальные, которые могут взорвать церковь, которые могут расстрелять паломников, едущих. Вот это все истории, которые случились недавно. Вот. И христиане, они постоянно осознают себя вот в этом контексте. То есть он идет в церковь, он идет на службу в воскресенье или в пятницу, и он осознает, что он может не вернуться домой. Вот такое есть.
Да, ну, мені здається, ми дещо якось упереджено підійшли. Тобто, якщо мусульман нікого не вбиває, то він формальний. А якщо вбиває, то от, ну, здається, багато мусульман би опротестували.
Ну,
таку формулювання.
Да, я согласен. Я согласен, що є мусульмани, які посвящені мусульмані, які не враждебно настроєні. Вот. Ну, если так более уточнять нашу, вот уточнить мои слова, да, то есть радикальные вот такие группы. И надо сказать, что эти радикальные группы иногда разбираются и с нерадикальными мусульманами. Вот была буквально недавно история, когда радикальная группировка окружила мечеть, расстреляла людей в мечети. То есть, очевидно, посчитав, что вот они недостаточно радикальны или принадлежат другой, или сунниты, там, я не помню, как
уже. Ну, а если не брать крайности, треба ж миссионеру знайомитися с, ну, країною и культурою. Ви, напевно, и Коран читали, и вступали в якісь розмови такі, ну, більш-менш виважені, да? Як люди ставилися? Ну, звісно, що по-різному, але, можливо, пару історій, ну, от, за 6 років якихось цікавих зустрічей, розмов.
Ну, опять-таки, в зависимости от того, с кем вы встречаетесь, с кем вы разговариваете. То есть есть, если вы спрашиваете меня про мусульман именно, то есть мусульмане, которые более-менее приветливо настроены. Конечно, желательно не рассказывать сразу же, что вы миссионер, вот, потому что если вы расскажете, что вы миссионер, за словом «миссионер» уже есть такая, знаете, шлейф исторический, негативный у мусульман, вот, и поэтому к вам может быть сразу же отношение другое. Вот. Вы можете просто говорить о том, что вы христианин. Вот. Если вы просто признаете, что вы христианин, то в зависимости от того, с кем вы имеете общение. Обычные мусульмане, они нормально к вам относятся, потому что они живут рядом с христианами.
Багато християн в Египте?
Ну, по официальным данным, всех христиан это 11%. Вот. То есть это и копты, и протестанты. То есть если неофициально говорят больше. То есть в стране 81 миллион человек живет, ну вот где-то там 10 миллионов.
Ви багато хороших слів сказали на адресу Коптської православної церкви. І чи є зв'язки? Ну, от Павло казав, що я не хотів проповідувати на чужій основі. Угу. Ви сказали, що це церква дуже древня, що за переданнями євангелист апостол Марк заснував там церкву, і, напевне, вони цим теж пишаються, пам'ятають це, вдячні Богові за це. А тепер приїздять місіонери, от як взагалі складається? Вони, типу, як окремо особняком там своє царство будують? Чи все ж таки є якісь дружні стосунки, спільні проекти?
Ну, среди коптов нет единого мнения по этому поводу. То есть есть копты, которые, знаете, более такие радикальные, которые говорят «только мы и больше никто». То есть как вот традиционно для православной церкви, любой православной церкви. То есть есть одна церковь, и это мы. Мы православная церковь,
истинная церковь. Ну, не только православная,
да. И католики тоже.
Да, и новых да, ну, евангелистов тоже полно.
Да, есть такое. Есть более настроенные дружелюбно копты. Допустим, мое мнение вообще о православии изменилось в Египте. Потому что я вот принадлежал такой вот группе или такому учению, которое говорили, что вот все православные абсолютно это идолопоклонники, вот они вот неправильные, знаете, ну, иконы целуют, мы правильные, они неправильные. Да. Вот. И Египет изменил мое мнение по этому поводу, когда меня познакомили с монахами египетскими в монастыре святого Макария, вот, и когда я увидел неподдельную любовь и к себе, и ко Христу, неподдельную веру во Христа, любовь к Писанию, знание Писания, то есть то, что вот особо ценится у протестантов, я увидел это у них, и стремление к единству я увидел, то есть желание дружить, нежелание обратить тебя сразу же вот в свое правильное христианство. Вот это, конечно, меня подкупило. Я открыла немножечко глаза и расширила мои горизонты, знаете, мировоззрение мое. Угу. Вот, поэтому есть такие копты. И некоторые копты учились в нашем колледже, понимаете? То есть никто там не старается. Ну, понятно, что некоторые стараются, но в большинстве своем люди не стараются обратить друг друга вот в свое христианское течение. Из-за внешнего давления они консолидируются, вот, дружат друг с другом, общаются друг с другом, не стараясь как-то, знаете, обратить друг друга в свою форму вот, христианства. Вот, поэтому в этом смысле это, конечно, положительный такой вот момент, который есть в Египте.
Да, ну и взагалі вважається, що чернество звідти пішло так, угу. Вот саме.
Да, это родина, да,
и
родина
монашества. Пустельники, и перші...
Совершенно верно.
Кайнанії, чи як вона називалась. Володимире, от ви сказали, що черниці там люблять, знають писання, але я чув про те, що у коптів навіть писання більше, ніж у нас. У нас начебто 66 книг в каноні, а в коптської церкви там щось під сотню, здається, книг в каноні.
Ні,
не цікавилося?
Ні. То есть там обычный канон с второканоническими книгами, то есть с книгами по Септуагинте.
77, так?
Да. Да, это у эфиопов есть еще там дополнительные книги, и Ноха входят в канон,
в эфиопской православной церкви.
Да, в эфиопской православной церкви. А у коптов, то есть обычный канон, которым пользуются, например, католики.
Католическая да. церковь, 77 да. книг. Дякую, да, дякую за ликбез.
Да.
Добре. Отже, життя в Єгипті ви викладали, так? І це якась місіонерська школа, що це коледж?
Это христианский колледж, да, то есть бакалаврское образование, он давал, сейчас еще и магистерское есть уровень, вот, но когда я приехал, это был бакалаврат.
А що викладали саме ви?
Ну, я разные предметы, то есть из-за нехватки на тот момент преподавателей, то есть моя... Роль была заключалась в следующем. Мне говорили, какой предмет подготовить, я его готовил и я его преподавал. То есть даже если я как-то изначально не до конца ориентировался в этом предмете, мне приходилось начинать в нем ориентироваться.
Таким многостаночником довелось быть.
Да,
и
да.
швец, и жнец, и на дуде, и грец.
Ну да, довольно-таки плотный был график, прям... такой, если бы я был тогда женатый, то я бы, наверное, женатым я бы, наверное, не выдержал. Вернее, меня жена бы, наверное, остановила. Mm-hmm. Вот. Но разные предметы. Четыре Евангелия, эсхатология, да, послание Петра первое, Тимофея, ну, пасторские послания, вот, книги мудрости. В общем, разные предметы. Там и более, знаете, базовые предметы, как вера, исцеление, вот такого плана.
Mm-hmm. Ну, тоді з вами цікаво буде поговорити про Біблію. Я от, ми просто стільки людей і всі якось можуть по-різному розуміти. Ну, от, наприклад, такі штуки, як переклади.
Угу.
От, проповідь була цієї неділі в моїй християнській спільноті, проповідували по повторенню закону 15 розділ. Значить, угу. В синодальному перекладі так. «Ібо Господь Бог твой благословить тебя, і ти будеш давати взайми многим народам, а сам не будеш брати взайми». А ось український переклад Ілларіона митрополита Івана Огієнка. «Бо Господь Бог твій поблагословив тебе, і ти зробиш, що багато людей даватимуть тобі позичку, а ти не даватимеш позички». Тобто, как бы, з точністю до наоборот. От маємо
ще раз покажіть, скажіть, який...
Второзаконія 15.6.
Угу. Так.
Я просто подумав, ну, як взагалі цікаво, що... Ну, до навпаки, в принципі, переклали один і той самий текст. І начебто євреям все добре. В одному варіанті ти будеш давати взайми, а сам не будеш. Тобто настільки будеш багатим, що тобі не треба буде просто. Ти всі будуть должны тобі. А в другому, і Бог зробить так, що всі тобі будуть давати взайми, а ти нікому не будеш давати взайми. Тоже, вроді, хорошо, как бы. Ну, я думаю, що... Цікава просто ваша думка от з приводу
переклада. Ну, да, для того, чтобы мне как-то вам ответить, мне нужно посмотреть в оригинал, вот, потому что я сейчас так не могу вам сходу ответить. Я смотрю в РБО тоже, вот, как в русском говорится. Вот. Поэтому мне даже сложно сейчас сориентироваться. На греческом, если бы меня сейчас спросили, я бы вам ответил.
Ну, це ж єврей, це повторення закону. Вам доводилося трохи займатися мовами?
Да, да. Мне, я еврейским занимаюсь как раз сейчас. Я в процессе изучения иврита, но пока еще не на таком уровне я ориентируюсь, знаете, чтобы сходу сейчас вам так вот...
Вы курсы ведете, чи побегли намагаться?
Да, я съездил в Острог. Была школа гибраистики в Остроге. Uh-huh. Вот, я там отучился, вот, и продолжаю заниматься самостоятельно, продолжаю заниматься по интернету, в Сефере. Вот Сефер школу устроил тоже вот таким образом.
А грецька?
А греческую я самостоятельно выучил.
Читаете?
Да, да.
Слава Богу. У нас сьогодні Володимир Каратаєв в гостях. Він місіонер, 6 років провів в Єгипті. А, можливо, Володимир, ми просто, ну, я не розпитав про інші поїздки. Можливо, були якісь цікаві поїздки, про які ви могли хоч кілька слів розказати, хоч вони були і короткострокові, там, тиждень, два, місяць.
Я... Ну, у мене множество різних поїздок було. І в Європу я много їздив, і...
Може, щось поекзотичніше? Європа, начебто, ну, поряд Європ... вже, без, да, віз майже.
Ну, Європа і Росія, так, особо екзотичного більше нічого такого і нет. Вот.
Тобто найекзотичніше – це все ж таки Африка.
Так, да, це Африка. В Кенію мені вдалося недавно з'їздити, там... Друзья мои, они организовали вот миссию, организовали там детский дом и церковь там начали. Вот они меня пригласили, я из Египта ездил к ним в гости вот с таким семинаром для работников, для служителей миссии. Вот, и в церкви там проповедовал, у них очень замечательная работа.
Я еще десь бачив ваше видео с... Та хто з нас звідки? Здається, з Хабаровського краю.
Так, да, Хабаровськ. Там я з жіною своєю познайомився в Хабаровськи.
Ви туди їздили викладати теж, так?
Так, да,
так. Да. І звідти привезли собі дружину.
Так, да, от так от Господь такий, так в провидении своєму, виходить, я в Єгипті в то время жив, вот, і попав туди в Хабаровськ преподавати в університеті видіння. Вот, и моя жена никак с этим университетом не была связана, просто я знал, что там есть церковь, в которой пастор является знакомым моих других знакомых, вот, и я, в общем, взял его информацию, позвонил ему туда, вот как-то мы встретились, и она работала в этой церкви, и вот так вот мы познакомились с ней, и вот уже
двое
детей, да.
Да, пути Господні неисповедимы.
Точно.
Ну, до речі, хотілося б почути, як ваші критерії були у вас, ну, будь-який чоловік думає там, ну, подобається там, ну, є зовнішні моменти, так, а є якісь уже, ну, якщо тобі там вже там за 25, вже потроху включається голова в ці процеси, ти думаєш, це ж людина, з нею жити і так далі. От як ви зрозуміли? Ну, приехали в справе, в принципе, это же не то, что и вот так вот влипли, так бы можно.
Да, ну надо сказать, что мы не сразу так начали пристрастно общаться друг с другом. Просто у меня несколько туда было поездок. Вот. Сначала просто, ну, увидели друг друга, познакомились, но не было такого, вот, знаете, плотного общения.
А, все не сразу, ага.
Да, вот. То есть я, конечно, ее заметил, она у меня яркая девушка, симпатичная, очень красивая. Вот, но меня подкупило две вещи, три вещи. Первое то, что она умная, То есть мне всегда нравились умные девушки. Вот она умная девушка, то есть с ней интересно говорить. Во-вторых, она призванная девушка. То есть она призвана не просто, но она призвана в служение. Я знаю, что разные христиане по-разному видят роль женщины в служении, вот, но вот она призвана служить, служить за кафедрой, служить проповедью. Мне это очень понравилось. И третье, она была готова ехать куда угодно. То есть она была готова ехать в Египет, например. И в Египет не курортный, вы понимаете. То есть Каир – это не курортный Египет, это не Хургада, это не Шарм-эль-Шейх. То есть это вот Египет-Египет с пылью, с грязью, с шумом и так далее. И она была готова, и до сих пор готова ехать куда угодно. Вот это критерии, которые для меня были очень важными. Ну и, конечно же, знаете, когда происходит вот химия, реакция происходит, когда вы начинаете понимать, что вас влечет друг к другу, ну это тоже очень важно. Любовь.
Дякую. Наш гість Володимир Картаєв. А як для вас почалася от християнська освіта? Ви потрапили в церкву, це які роки? Це 90-ті, так?
Да.
Початок 90-х ви потрапили до церкви. У вас завжди була така жага от до пізнань, там, отримати освіту. Тоді це було не так легко і просто, як зараз.
Не так легко, і ви знаєте, то есть я очень благодарен Богу за тот путь, который прошел, благодарен Богу за всех тех людей, которые влияли на мою жизнь. Но я не попал в церковь, которая, знаете, делала большой акцент на образование. То есть акцент был на духовное, вот, на исполнение Духом Святым, на вот такие вещи. Вот. Конечно же, Слово Божие очень важно было для нас, но глубокого изучения вот, богословия, языков, культуры, исторического контекста, в который писалась Библия, этого не было. Поэтому, как я вкусил это, ну, ты, когда ты начинаешь читать немножко другие книги, чем то, что ты читал раньше. Вот ты начинаешь вкушать какую-то другую пищу, другую глубину видеть. Вот. Поэтому все началось с книг. Потом я поступил в семинарию здесь, в Киеве. Вот. И так вот все больше и больше и больше и больше и больше меня начало увлекать богословие, начало увлекать, языки начали увлекать. И вот, не оставляя того, что было, я увлекся, как мне кажется, чем-то, что расширило мои горизонты, мое мировоззрение, мое понимание Библии.
Ви сказали книги, отже, ви читали і до того, як потрапили до церкви, так? Любили читати?
Ні, звісно, так. Да. І до того, як поступив, ну, попав в церкву, читав. Коли я прийшов в церкву, звісно, у нас було таке розуміння, що не треба більше нічого читати, крім як от Біблію і християнську літературу. Тому у мене на якесь час... То есть ничего не читали. И читали только то, что нам рекомендовали. Вот. Литературы тогда тоже не было много. Переводов тоже не было много хорошей литературы. Но я, благо, начал осваивать английский язык быстро. Вот тогда. Вот. Но все равно литература не была доступна для нас тогда, в 90-е годы. А сейчас постепенно ее все больше и больше переводов. И, слава Богу, на английском читаю, поэтому...
Я тут буквально кілька тез ваших проповідей знайшов, хотів би просто по них так бігло пройтися. До речі, радіослухачі, нагадую вам, що у нас в прямому ефірі місіонер Володимир Картаєв, людина, яка 6 років в Єгипті прожила. Можливо, вам щось цікаво і захочете, знаєте, теж щось запитати. Наші телефони 067-123-7575 і 044-280-0305. В чому различие між Ветхим і Новим Заветами? От була у вас така проповідь. Ну, звичайно, ви там говорили, можливо, годину, а тут у нас немає стільки часу, але тезисно в чому?
Ну, на самом деле, проповедь немножко неправильно назвали. То есть, это человек, который занимается всем этим делом в церкви, он почему-то назвал это таким образом. Хотя проповедь была посвящена прощению и как бы разному мнению по поводу прощения между Христом и Павлом. И в этом контексте я говорил о разнице между Новым и Ветхим Заветом. Потому что Христос говорит, что если вы не простите, то и Отец ваш Небесный не простит. И для того, чтобы простил ваш Отец Небесный, то вам нужно простить. Он говорит об этом в молитве «Отче наш», он говорит об этом в Марка 11 глава 25 стих, да, когда стоите в молитве «Прощайте, чтобы Отец ваш Небесный простил». То есть кажется так, что прощение зависит от прощения, наше прощение от Бога зависит от того, прощаем ли мы других. То есть наше прощение других является условием, выступает условием прощения от Отца.
Якісь глибинні такі психологічні моменти, так? Тобто можна зосередитися і сказати, що це якесь самоспасіння, і прості нам долги наші, як і ми прощаємо.
Да.
Тобто ми, да. Ініціатори, ми прощаємо, а ти вже так, як ми, так і ти.
Вот, совершенно верно. А Павел, кажется, говорить совершенно противоположное. Он говорит, что прощайте, принимайте друг друга и прощайте, как Христос простил вас.
Любите, как я вас возлюбил.
Да, то есть сначала, а как нас Христос простил? Он нас сначала простил, Он первым нас простил. Бог нас первым возлюбил, и потом, из-за того, что Он нас простил, мы уже можем прощать. Угу. И вот есть кажущееся противоречие между Христом и между Павлом. И как некоторые люди пытаются решить это противоречие? Решают это таким образом, что говорят, что Христос вот учил еще под Ветхим Заветом, он же, потому что Новый Завет начинается со смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Поэтому
кто-то считает, что вообще с Шавуот, с рождения церкви, да, когда Дух сошел.
Да, то есть технически говоря, Христос служил еще под Ветхим Заветом. И поэтому его вот это вот учение, оно отражает учение Ветхого Завета. И по мнению этих людей, по мнению этих учителей, то есть в Ветхом Завете вот как раз и было такое, что тебе нужно сначала исполнять закон, а потом уже Господь тебя как-то благословляет, прощает, спасает. И вот поэтому...
А вы как прокомментовали
это? Я прокомментировал это следующим образом. Во-первых, это неверное понимание Ветхого Завета. Потому что как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете люди получали прощение по благодати. Потому что если прощение в Ветхом Завете зависело от исполнения закона, тогда кто в Ветхом Завете получил прощение? Никто в Ветхом Завете не смог бы получить прощение. Мы читаем о героях веры в 11 главе послания к евреям. Это герои именно веры, это ветхозаветные герои веры, многие из которых жили под законом. Вот, тем не менее, они были героями веры. Поэтому как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете люди обретали прощение по благодати через веру. Это первое. Во-вторых, я считаю, что есть притча Иисуса Христа, которая примиряет эти две позиции. Это притча о царе, которому один человек был должен астрономическую сумму. 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов, 200, не помню, сколько конкретно там талантов, но это зарплата за 10 тысяч лет. И вот этот человек должен царю такую астрономическую сумму. И он упрашивает царя, и царь его прощает. Царь его прощает, потому что смиловался над ним, сжалился над ним. Вот. И мы вот здесь как раз видим эту идею апостола Павла, что из-за жалости к этому человеку, который должен астрономическую сумму, он его прощает. Он не требует ничего заплатить, он не требует никакого, знаете, никаких дел для того, чтобы простить его. Нет, он просто пожалел его. Пожалел его. Вот это идея апостола Павла. Но в то же самое время этот человек, после того, как царь прощает такую астрономическую сумму, он выходит на улицу, и он находит своего друга, который должен ему зарплату за 3 месяца. Просто почувствуйте разницу. 10 тысяч лет и 3 месяца. И вот он требует от этого друга своего долг, чтобы тот отдал ему долг. Тот говорит, потерпи на мне, я тебе заплачу. Но тот отказался терпеть, схватил его за шею, начал душить. И что произошло после этого? Царь, узнав об этом, он, конечно же, не обрадовался. А что он сказал? Ты должен заплатить всю сумму. Угу. Вот. И Иисус комментирует это. Так будет с каждым из вас, кто не простит от сердца брату своему. То есть сперва Бог прощает нам. Он прощает нам по своей милости, по своей благодати. Вот. Он отпускает нас. Но потом он требует о том, чтобы мы прощали людей. Если мы не прощаем других людей, если мы требуем от других людей воздаяния долга, ну, то, тем самым мы навлекаем на себя вот этот вот гнев царя. Вот. Почему? Потому что что такое непрощение? Это желание наказания. Желание наказания. Я хочу, чтобы человек был наказан за то, что он причинил мне, за то зло, которое он причинил мне. Но вот если мы требуем наказания для других, то значит, мы должны требовать наказания для себя. Вот так вот. Поэтому в этой притче я вижу, ну, как есть примирение вот этих двух идей. С одной стороны, действительно, Бог нас, безусловно, прощает, отпускает, отпускает нам долг. Но с другой стороны, теперь мы, конечно же, должны прощать, как Бог нам простил во Христе Иисусе. Если мы этого не делаем, то, как в молитве «Отче наш» говорится, если вы не простите, то и Отец ваш Небесный не простит вам. Поэтому противоречия я не вижу.
Апостол Павло серьезно разрабатывав цю золотую жилу, и от с 9 по 12 розділ послання до римлян, присвячений цій темі, та не тільки, власне, все послання до римлян, і він заключає, що всіх заключив Бог в неповиновение, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости, как не исследи моего пути. Ибо кто дал ему, чтобы он должен был воздать? У нас были телефонные звонки. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, брат Владимир Каратаев.
Здравствуйте.
Здравствуйте, брат добродетель Владислав Бондарько. Брат Владимир Каратаев, я слушал вас, и вы сказали, благодаря вашей учебе у вас расширились горизонты, мировоззрение укрепилось и укрепилось понимание Библии. Расскажите, пожалуйста, частично по вашему пониманию Библии я понял, нужно прощать. А вот о вашем мировоззрении. Спасибо.
Ну, если говорить о мировоззрении, то я уже упоминал об этом, что, знаете, до моей учебы у меня довольно-таки узколобое было мировоззрение. То есть я думал, что я был носителем вот такой вот чистой истины. И, естественно, других христиан я воспринимал как это помягче сказать, как к людей, которые должны вот припасть к источнику чистой истины.
То есть, ко мне.
Да, ко мне и к моему движению вот христианскому. Вот. Но после того, как я начал читать какие-то другие книги, я понял, что церковь, тело Христа намного больше, чем я, намного больше, чем мой узкий круг, и намного больше, чем мое вот, движение, в котором я нахожусь. То есть есть такие богатства, есть сокровища, которые есть у других, которые были мне недоступны из-за как раз моей узколобости. Поэтому я очень благодарен Богу за то, что Он мне позволил, смирил меня, можно так сказать, и позволил мне увидеть красоты христианства, которые есть в других частях тела Христа.
Решить простить легко, а если сердце против и помнит, зачтется ли это за прощение?
Ну, когда мы говорим о прощении, мы не говорим о чувствах. Мы не говорим о чувствах, потому что чувства могут присутствовать. Знаете, такая горечь может присутствовать и так далее. Все начинается с внутреннего решения. Действительно, с внутреннего решения простить. И когда тяжело простить, то нужно вспомнить вот эту вот разницу между двумя суммами. Первая сумма – зарплата за 10 тысяч лет. Это то, что простили нам. А вторая сумма – это зарплата за 3 месяца. Это то, что должны нам. Вот. И когда мы видим, насколько бесконечно больше тот долг, который простили нам, то нам намного легче будет прощать других.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу задати питання пану Володимиру. Чи ви по Старому Завіті зможете дати відповідь?
Ну, постараюсь.
Пророка Даниїла 8, з 9 по 14 главу. Я вже багато років, 2000 року, так теж, ну, читаю Біблію і прошу Бога тлумачення. І от тут написано, що про кінцеві часи, що малий ріг подишиться аж до вождя війська небесного, і від нього буде віднята стала жертва і покинене місце святині його. І це буде відбуватися, я так зрозуміла, упадок церкви, стала жертва. Ми знаємо, хто стала жертва. Я хочу знати, чи ви, чи я думаю так, ну, як по правильно, як ви це поясните. Бо це буде відбуватися 2030.
До речі, от ваша думка цікава, Володимире, тому що, ну, вчені, от академічна наука, вона каже, ну, це ж ясно, ми знаємо, коли писалась книга Даниїла.
Угу.
От, приблизно де вона писалась, в якому оточенні, і що і йшлося там про Антіоха і Епіфана. Ми знаємо, що в об'явленні йдеться про місто Рим на сімі холмах, угу, на сімі горах. Але християни ж, ну, люди, які так влаштовані, що вони екстраполюють, ну, Мартін Лютер там на свій час, ми на свій час. От як ви до цього ставитесь? Що в 2019-му чи 30-му щось там почне збуватися?
Да, то есть, вот вопросы эсхатологические, конечно, очень сложные вопросы сестра задала, и, к сожалению, я не могу так вот сейчас подробно рассказывать. Я имею свое мнение, но просто-напросто, да, знаете, такая противоречивая очень тема. Что касается вашего вопроса, то... Я считаю, что у пророков, в пророческих книгах всегда есть несколько уровней исполнения этого пророчества. Да, вот мы читаем пророка Даниила, я действительно считаю, что вот первоначальное исполнение этого пророчества как раз в Эпифане и так далее. Но это не отменяет каких-то более глубоких уровней исполнения этого пророчества, в том числе и в конце времен. То же самое с книгой Откровения. То есть книга Откровения прежде всего должна рассматриваться в контексте первоначальном. То есть, другими словами, книга Откровения должна была нести какой-то смысл первым христианам, которым эта книга была направлена. Да, есть, потому что некоторые толкования этой книги лишают первых христиан, вот это первого поколения, к которым была направлена книга Откровения, лишают их благословения этой книги. Потому что эта книга, получается, не для них.
Ну, це можна збагнути. Яка нам цікавість, що це було для якихось перших християн, бо це давно минулось. Ми читаємо книгу, і вона має бути практична. А практична вона тільки в одному випадку, якщо всі ці події ще в майбутньому.
Ну, ні. Чому ж?
Ну, тому що вони вже, те покоління вже померло давно. Як воно нас колишить?
А все зависит от того, как ви рассматриваете книгу Откровения, какие выводы вы из книги Откровения делаете. Но вот зачем книга Откровения была написана для первых христиан, допустим? Потому что первые христиане, они находились в контексте вот гонения, в контексте давления со стороны антихристианской, антибожьей системы. Вот. И у христиан было два пути. Либо страдать со Христом, следовать за акцем в его пути, быть этими победителями, которые не возлюбили даже своей души до смерти, либо смириться, либо пойти на компромисс с системой мира, вот, сдаться и как бы стать, играть по правилам, так сказать, мира. То есть это основная идея книги Откровения. И это было актуально как тогда, так это актуально и сейчас. Если мы относимся к книге Откровения как к прогнозу каких-то конкретных событий в будущем, я не отрицаю, что есть этот элемент в книге, что, ну, он есть. Вот. Но если мы исключительно так относимся к книге Откровения, тогда мы лишаем все те поколения христиан, которые жили до нас, первые, средние века, лишаем благословения книги Откровения. Зачем тогда им книга Откровения? Мы еще не знаем, сколько нас ждет до пришествия Иисуса Христа, до вот этих вот событий, там, великой скорби.
Кто уважает, что знает? Ну, то таке. С нами Василь, здравствуйте.
Мир Божий вам. Дякую за работу, брат. Хочу запитать одну такую речь. Скажите, будь ласка, на данный момент, как вы уважаете, чи є вже проповідане Слово Боже, Евангелие, від краю до краю земли? Ну, на сьогоднішній день.
Ну, нет. Нет. Почему? Потому что есть целые народные группы, которые вообще не слышали о Христе. Они, может быть, слышали имя Христос, но они не знают вообще послания. То есть они не знают Евангелие.
Евангелие, на
и Евангелие может быть переведено, но никто же его не читает. И никто не слышал весть о том, что совершил Христос для нас, кто такой Христос и так далее. То есть есть какие-то люди, понятно, что слышали об этом имени, но знают ли они весть? То нет. То есть мусульманский мир, огромная часть мусульманского мира не знают ничего о Христе. Они знают о Христе только из своих источников.
Угу.
Из Корана и так далее. Вот.
Но они, уже что-то.
Да, уже что-то, но они не знают истину о Христе. Поэтому говорить о том, что до конца мира уже было проповедано Евангелие, Я би не сказав.
У нас ще один телефонний дзвінок був. Алло, здравствуйте.
Вітаю, хай Бог благословить. Я хочу задати таке питання. Чи вірите ви пророкам і законам, і все Слово Боже написано Боговдухновене? Писання. Є закон, а є писання. І ми повинні розібратися, що таке закон, а що таке писання. Ісус, коли прощав гріхи, Він казав, і я тобі прощаю гріхи, але йди і більше не гріши. Тобто благодать нам не дозволяє грішити, віра не дозволяє нам не виконувати заповіді Божі. Закон духовний, заповідь свята, Павло каже, і розхождення і Ісуса, і Павла в цьому немає. Так що ми повинні розібрати, що таке писання, а що таке закон, і що таке під благодаттю, і що таке під законом. Тобто і тоді прийде об'єднання церкви. Хай Бог благословить.
Ну, я согласен с вами, сестра, что нет никакого противоречия между Павлом и Христом. То, чему учил Христос, это новозаветное учение, потому что Христос учил о Царстве Божьем, как работает Царство, вот все это учение, которое Он давал нам, Нагорную проповедь, это то, как работает Царство. И противоречия с ветхозаветной этикой, допустим, я не вижу. И, конечно же, вы абсолютно правы, что благодать, она не позволяет нам грешить. Если благодать это... То есть благодать это не вседозволенность. Благодать научает нас отвергнуть нечестие и мирские похоти, и жить свято, благочестиво, угодно Богу. Поэтому если человек, он как-то оправдывает свой греховный жизненный стиль благодатью, то это, конечно же, не благодать.
У нас еще телефонные звонки на наш стационарный номер. Здравствуйте.
Доброго дня.
Добрий день.
Дуже благословені.
І вам.
Говорили про прощення, і я хочу спитати вас, тому що дуже дійсно така тема цікава і по-різному це трактують. От у мене, наприклад, люди, які якби образили за мене, так? Відповідно, я їх простила, але не спілкуюся. Тоді кажуть, якщо не спілкуюся, значить ти не простила. Починаю спілкуватися, люди продовжують робити те саме, що вони робили. І виходить, що знову якби образа, не ображаєшся, а просто уходиш. От скажіть, будь ласка, я що значить простить? Якщо я не спілкуюся з людьми, щоб не натягувати на себе нових образ, то є прощення.
Я так отвечу, що не прощення, як я вже упоминав, це желання наказання. Угу. То есть, чтобы человек был наказан, иногда справедливо, то есть мы хотим справедливого наказания на этого человека за то, вот, что он нам причинил. Вот, поэтому прощение, в свою очередь, это отказ требовать наказания для этого человека. Но это одно, никто не требует от вас постоянно идти к этому человеку и открываться для зла, которое, возможно, этот человек вам принесет. Вот, поэтому я не вижу противоречия между прощением и отказом вот, общаться с человеком. Зачем, если он вредит? Я не вижу смысла.
Дякую. Так багато про що хотілося поговорити, і слухачі взяли участь, але час нашої розмови вичерпано. Нашим гостем сьогодні був місіонер і вчитель Володимир Картаєв.
Слава Богу, спасибо.